Пожалуйста, братья и сестры, оставайтесь на своих местах. Мы читаем достаточно большой отрывок Священного Писания. Мы на утреннем собрании мы последовательно говорим из книги Даниила. И вот сегодня мы также рассуждали утром о 4 главе. Из этой книги я читаю с 14 стиха. А здесь такие слова. «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его. Так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его». Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею достигало до небес, и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасные, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесную, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним 7 времен». То вот значение этого, царь. И вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем, и 7 времен пройдет над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, и восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном царстве, воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен был на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Аминь. Вот такое повествование нам предлагается сейчас в этот вечерний час. И мы слышали сегодня с вами это чудное слово «благословение». И вот я так размышлял, слушая. На самом деле, братья и сестры, мы очень редко благословляем. А что стоит сказать такое чудесное, простое слово «благослови тебя Господь»? И на самом деле мы даже не всегда задумываемся, что вот слово это производит определенные действия в сердце человека, которого мы благословляем. Меня научили этому не так давно, вот именно таким словом «благословлять». И вы знаете, я сразу с самого первого начала ощутил, когда особенно благословляешь людей, незнакомых тебе, какая-то реакция, вот такая реакция, человек останавливается и о чем-то начинает думать. Я говорю, благослови тебя Господь. И люди говорят, спасибо. Потому что в наше время мы больше слышим сегодня отрицательного, больше плохого, больше такого состояния, когда нервы человека на пределе. И кто не благословит его, как народ Божий? И чудесно, когда мы вникаем в Священное Писание, в эту глубину благодати Господа нашего Иисуса Христа. И книга пророка Даниила открывает нам период, когда события, связанные с Вавилонским пленом, включают в себя исторический этап не только развития народа израильского, но те падения, те духовные ошибки и те последствия грехов царя Манассии. И Библия говорит нам, что царь Манассия – это был царь, который более всех царей ввел в искушение идолопоклонства народ Божий. Прошли годы. Царь Манассия покаялся, но вот то, что он посеял среди народа, давало не положительные плоды, а только отрицательные, более вернее, отрицательные. И настолько было состояние духовное низкое у народа Божия, что Бог вот как бы спрашивает за последствия грехов отцов будущие поколения. Прошло, наверное, целое поколение после смерти Манассии, и только начинается пожинаться вот то действие идолопоклонства среди народа Божия. И книга пророка Даниила характерна тем, что она описывает нам, что царь Навуходоносор пришел и захватил Иерусалим, разрушил первый храм Соломонов, который был построен самим царем Соломоном. И в это время иудеи попадают в своей большей части в плен вавилонский. Если смотреть внимательно исторические события тех веков, то они как раз и подтверждают вот эту подлинность этого царя, подлинность этого времени. И скептики, которые не верили, что Библия является Словом Божиим, сегодня могут в лице этой замечательной книги получить подтверждение своим сомнениям. Подлинно Бог бодрствовал тогда, бодрствует и сегодня над Своим Словом. И когда мы размышляем об этой книге, мы находим следующее, что в этот период времени, это был VI век, середина VI века до нашей эры, царь Навуходоносор приходит, завоевывает Иерусалим и всю теперешнюю, весь тогдашний Израиль, особенно Иудею. И вот тогда происходит это событие, когда царь принимает решение взять из племени, или, как мы сказать, и отроков из княжеского и царского рода, и чтобы их воспитывали в течение 3 лет, чтобы учили их халдейскому языку, чтобы из них были потом впоследствии царские, так мы скажем, сановники или советники. И Писание говорит нам о том, особенно в первой главе, что таковые были взяты из среды вот такого рода и были воспитаны. И вот удивительно, что Даниил, как написано в 8 главе 1 главы, положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Когда размышляешь об этом, приходит на мысль такое, что как важно нам с вами, что когда наши дети еще в чреве наших жен или наших матерей, мы должны благословлять их. Благословлять их именем Господним. С этого закладывается вот этот фундамент духовного составляющего будущей жизни. Однажды Ярла Николаевича Пести спросили: «Скажите, когда можно молиться за детей?» И он спросил: «А сколько вашему ребенку?» Они ему ответили люди: «Полгода». Он говорит: «Уже поздно». И в этом есть, может быть, иносказание, что когда они еще в чреве, тогда нужно молиться. Хотя никогда не поздно, но начало начинается вот с этого дня, когда жизнь зарождается еще в чреве матери. И вы знаете, вот в этом повествовании открывается следующее, что они еще были отроками, возможно, 9-10, возможно, может быть, до 17-летнего возраста. Но суть не в этом. Здесь видно, что эти отроки были наставлены в страхе Божьем, что они помнили о живом Боге. И вот в таком состоянии возраста они принимают решение не оскверняться яствами со стола царского. Сегодня утром, когда брат Михаил Викторович проповедовал на книгу «Притчи», и, кажется, насколько я сейчас вспоминаю этот стих, он читал место Писания, где мы отражаемся вот в зеркале, как в Слове Божьем. И обратил внимание на деток, которые присутствовали вот в это время. И один из мальчиков очень внимательно смотрел на проповедующего. И я подумал: истина, Слово Божие вселяется в это юное сердце. Пройдут, возможно, годы, но когда-то восстанет вопрос решать какой-либо вопрос своей жизни, и все то, что сеется в нем, даст свои плоды, как это дало в жизни Даниила и его друзей Сидраха, Месаха и Авдинага. И когда мы читаем последовательно эту книгу, то мы встречаем, что после того, как они закончили этот курс, царь Навуходоносор признал их четверых более всех разумными, более всех, как бы знаете, вот таких значимых для того, чтобы использовать их впоследствии в жизни государства Вавилонского. И впоследствии мы видим, царь Навуходоносор строит себе истукан, вернее, изливает себе истукан, видя, наверное, своего изображения. И для этих юношей наступает период жизни испытания их детской, или так мы скажем, юношеской веры. И мы знаем со второй главы, что юноши Сидрах, Месах, Авдинага не поклоняются этому истукану. И царские вельможи жалуются Навуходоносору на этих трех юношей, что они не слушают его приказа. Мы знаем, что они за это были брошены в печь огненную. Это говорит о том, что то, что посеяно опять в детстве, в юности, оно дает свои плоды, когда приходит минута решения каких-то непростых вопросов. Верность Богу, и Бог, видя сердце Даниила также, употребляет его как свой сосуд для того, чтобы явить свою славу для спасения вавилонского царя, царя Навуходоносора. Мы должны сказать, что все обстоятельства, в которых мы находимся, не случайны. В них Бог хочет явить свою славу не только во спасение наше, но и во спасение окружающих нас людей. Сегодня часто говорят: мы не хотим больше слышать об вашем Боге. Покажите нам вашего Бога, и тогда мы уверуем. Братья и сестры, к этому нельзя не прислушаться. Мы много говорим о Боге, но всегда ли наша жизнь соответствует этому образу Божию? Поэтому Бог хочет явить в нас свою славу не только ради нашего спасения, но и во спасение окружающих нас людей. Итак, царь Навуходоносор видит еще один сон. Первый сон он видел о будущем своего государства и о будущем вот этого духовного влияния Вавилона на последующие поколения. И сюда сегодня можно включить и Грецию, и Рим. И так даже можно сказать, как богословы или следующие откровения книгу говорят, и бывший Советский Союз. То есть дух Вавилона, он и сегодня присутствует в тех или других странах, которые воинствуют против Бога, которые восстают против Бога. И читая книгу Откровения, 18 главу, мы видим, что там происходит суд над Вавилоном. Суд над Вавилоном. Что, разве у нас восстанет так, как это было тогда в период царя Навуходоносора? Нет. Дух Вавилона идет еще после потопа. Когда люди послепотопные стали строить башню себе, чтобы сделать себе имя, как говорит Писание. И вот именно эта гордость, она присутствует в этом Вавилонском царстве того периода и в будущем. И так царь Навуходоносор видит совершенно другой сон. Сон, который устрашил его. И второй стих говорит следующее. Царь обращается, написано так: «Я Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня». То есть он видел сон, которому не мог понять значение. Но возможно, что его этот сон настолько вот овладел им и страшило его. Что это за дерево, под которым могли укрываться птицы? Что это за дерево, от которого питались эти птицы? Что это? О чем этот сон? И этот сон сильно отличался именно от первого сна, потому что здесь речь идет именно о нем самом и его будущности. Через этот сон Бог ищет спасение царя. И 24 стих говорит о том, когда Даниил открывает ему значение сна, он говорит так: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Я не знаю, и мы не знаем с вами, есть ли сегодня такие советники у царей. Мы не знаем, но знаем одно, что есть советники у каждого царя. И, наверное, от советников очень многое зависит. Очень многое зависит. И мы видим с вами, что именно Писание говорит, что на тот период времени Бог особенно часто открывал свою волю во снах. Он открывал свою волю Авимелеху против жены Авраама. Он открывал свою волю во сне самому Аврааму, Иакову, Иосифу в тех многочисленных снах пророческих о будущем народа израильского. Муж Марии, матери Иисуса Христа, также видел сон, в котором ангел сказал ему, что ему должно делать. И на самом деле, читая Священное Писание, мы с вами видим, что со времени прихода Мессии исполнена полнота Божьих откровений. Человеку через излияние Божьего Духа. То есть, когда мы рождаемся свыше, мы уже получаем эту благодать Духа Святого, и нам открывается значение Слова Божия. И самое главное откровение – это наше личное спасение, прощение грехов и дар вечной жизни. Но новорожденному свыше человеку, то есть христианину, еще открыта дверь для того, чтобы через нас с вами, Божьих проводников, Божьи откровения были доступны для каждого человека. Ветхий Завет говорит о том, что Бог открывал себя пророкам, отдельным мужам веры. Не было такого излияния, так мы скажем, Духа Святого в Ветхом Завете, как это есть в каждом рожденном свыше в период Нового Завета. Но отношение с нам, оно бывает различным. Кто-то из нас очень сильно обращает внимание на сны. Я слышал такое, что иногда говорят: вот увидел сон, и вот он в точности исполнился. Можно сказать, может быть так, что по вере вашей да будет вам. Я не знаю, но размышляя об этом, задаешься вопросом, чему мы больше отдаем предпочтение? Слову Божию, которое говорит о главном, или второстепенному, что имеет значение, может быть, в нашем сне? Да, некоторые говорят, что иногда сон бывает спокойным, а иногда после сна ходишь каким-то удрученным. Буквально вот на этой неделе я получил электронное письмо с таким вопросом. И девушка пишет следующее. «Я инвалид первой группы. Несколько лет тому назад попала в автомобильную катастрофу. То есть меня сбила машина на пешеходном переходе. И вот во время суда водитель, которому были предъявлены обвинения в связи с таким наездом, он вдруг говорит: «Вы знаете, а я видел сон, что я сегодня собью человека». И когда я прочитал это письмо, и в этом письме, вернее, звучал вопрос: «Скажите, что это, судьба?» Трудный вопрос. На самом деле трудный вопрос. Но есть одно удивительное место Писания, книга Иова. говорящее нам, что иногда Бог может действовать через сон. И написано следующее. «Бог говорит однажды, и если того не заметит, другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих». Но мы говорим обо сне. И вот я написал этой девушке, ссылаясь на это место Священного Писания, возможно, что Бог хотел отвести этого человека от того, что он увидел, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Говоря о снах, мы должны сказать, что это не основа, познание воли Божией. Это не основа. Бог может сказать, но не всем нам. И не постоянно. Сегодня мы говорим, что нам дано самое главное откровение – Священное Писание, Библия, которая нам открывает волю Божию. Но на тот период времени для царя Навуходоносора это был особый сон. Сон, который встревожил его. В этом размышлении открывается еще несколько истин. И одна из них характерна для нас в том отношении, что в этой главе открывается нам сегодня, что нет власти на земле не от Бога. Все власти, установленные от Бога, существуют. И Павел в послании к Римлянам в 13 главе более подробно описывает об этом. Как мы должны относиться к власти. Но вот здесь удивительно другое. Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Это на самом деле так, братья и сестры. Мы иногда говорим, там и говорят по поводу выборов, и спрашивают совета, и как поступать. Поступать мы должны по удостоверению своей совести. Живя в этой стране, мы должны молиться о власти, мы должны благословлять ее на доброе, мы должны участвовать в этой общественной жизни, чтобы показать, что мы христиане своей добродетелью. Но бывают в истории такие моменты, когда мы имеем право не повиноваться власти, если ее решение или ее принятие законов не соответствуют Священному Писанию и ясно показывают, что это противоречит воле Божией. Такое было, как мы уже сказали, в жизни Сидраха, Мисаха и Авденага. Такое было в жизни Даниила, в последующем при царе Дарии, при царе Кире, когда он также был брошен только за то, что ослушался в львиный ров, потому что молился Богу своему. Мы сегодня говорим не о политических вопросах, мы сегодня говорим о духовной составляющей, что Бог поставляет того, кого хочет. И как здесь сказано, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Бог определяет, кому быть правителем той или другой страны. И мы в книге Откровения, в последней главе, находим, что цари принесут славу и честь свою в Новый Иерусалим. Что это? Образно, мне думается, нет. Что-то здесь есть такое, связанное именно с этой властью от Бога. На самом деле, не всякая власть божественна. Не всякая власть божественна в своих проявлениях. Но то, что оно поставлено Богом, в этом нет никаких сомнений. И еще больше сильный аргумент мы находим в том случае, когда читаем когда читаем Евангелие Иоанна, когда Христос стоит перед Пилатом. Помните это библейское событие, когда Пилат приглашает его и говорит, задает ему вопросы, и Христос ничего не отвечает. И Пилат говорит ему: «Ты ли не отвечаешь мне? Я имею власть сегодня дать тебе жизнь, или отнять ее». И что мы слышим от Христа? Он говорит следующее: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если тебе не дано было бы свыше». Он побуждал сердце Пилата задуматься, что не он решает его судьбу, что Бог от вечности определял это, определил спасение наше. И вот как мы отнесемся к этому спасению? Мы знаем, в том случае жена предупреждала Пилата, видя во сне, чтобы он не делал вреда этому человеку. Но суть, наверное, не во сне, а в промысле Божьем, что Бог делает на этой земле, что Бог поставляет тех, кого Он считает нужными для исполнения Своей воли. И мы прочитали об этом сейчас. Читая далее, размышляя об этой главе, мы открываем для себя, что независимо от того, что Навуходоносор однажды получил уже откровение через этот, вернее, значение первого сна через Даниила, получив именно значение или откровение последующих событий в его жизни еще раз через Даниила, он не смиряется. Он не смиряется, он не внимает наставлениям Даниила. И мы читаем, все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и славу моего величия?» Прошел год, говорит Писание здесь выше, и вот именно через год он вдруг возвращается к мыслям не того, что было сказано Даниилом, а мыслью о том, что он сделал. И вот это для нас сегодня тоже остается в какой-то степени размышлением над нашим собственным сердцем. В один день он лишается всего. Мы видим в этом, что гордость мешает Навуходоносору обратить свое внимание на слова Даниила. Мы видим, что гордыня человека любого низводит Бога как средоточие всего сущего с надлежащего его места и отказывает Господу в проявлении благословения. Гордыня верит только в свои собственные силы и превозносится превыше Бога. Мы знаем, что сатана в своей сути, по своей природе, он проявил гордость, почему был и низвержен, как херувим, осеняющий небеса. Гордый человек не ощущает нужды в Боге, как Спасителе. Гордыня также проявляется в нашей склонности похвалиться самими собой. Как бы дар, который мы имеем от Бога, мы выставляем как свое собственное достижение и говорим «я достиг того или другого», приписывая это своим способностям. Но Библия однозначно говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И чем мы сегодня можем похвалиться? Тем, что мы чего-то с вами достигли. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что мы можем сегодня хвалиться только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Это сегодня для нас самая главная похвала в том отношении, что мы принадлежим Христу. И чем нам хвалиться? В своем другом послании Павел пишет, что все мы лишены славы Божией, что нет из нас ни одного праведного, все мы лишены славы Божией из-за того, что грешники. Но в Иисусе Христе не только восстановлены эти отношения в области спасения, но дана благодать возрастать в познании Бога. И Бог через этот сон пытался достигнуть сердца Навуходоносора, но, к сожалению, он не достиг пока этого. Ему нужно было пройти определенную школу. В этом сне Навуходоносора открывается величие Бога и наше испорченное сердце. В этой главе пророка Даниила открывается еще одна истина о том, что Бог контролирует все. И история с Навуходоносором показывает нам, говорит нам о том, как Бог знает, как нужно смирить ходящих гордо. И вот читаем дальше следующее. «По окончании же дней тех, когда мы здесь вот выше, давайте выше прочитаем. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, и ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я Навуходоносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». И благословил я Всевышнего, и восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. На самом деле Бог знает, как смирить наше сердце. Иногда мы совершаем молитву и говорим: «Господи, посети этого человека страхом Твоим». И Бог посещает. Бог посетил этого царя, не желая его смерти. Бог уничижил его до такой степени, что мы так скажем, что он стал сумасшедшим. Что он стал человеком, который ел траву. Тело его орошалось росою небесную, и он превратился в животного. Братья и сестры, для Бога нет ничего невозможного. Но история Навуходоносора показывает нам, что Бог открывал свои планы, открывал свою волю и давал свободу выбора Навуходоносору. И он выбрал это бесчестие себе. Он возгордился в сердце своем. Мы говорим о том, что Бог контролирует все в окружающем мире. Создавая этот мир, Он продолжает простирать, создав этот мир, Он и сегодня продолжает простирать свою милосердную десницу над всем своим творением. И Ему не безразличен каждый человек. Бог непосредственно управляет сегодня нашим миром. Под Его контролем находятся все, что случается в этом мире. Да, многие действия Божии мы не можем до конца понять и не можем до конца вместить. Но мы, как христиане, знаем, что Бог любит каждого из нас, и у Него есть основания допускать в нашей жизни то или другое. Другое дело, принимаем ли мы это или нет, это зависит от нас. Еще мы можем сказать, что когда мы испытываем страдания и боль, как христиане, мы не одиноки. Потому что имеем чудесное обетование, что Он сказал, не оставит нас и не покинет. И в этом размышлении на Навуходоносоре мы удивляемся вот этому великому милосердию Господа нашего Иисуса Христа. Он возвращает разум для этого человека. Он простирает свою милость, и Он проявляет к нему свое милосердие. Это должно сегодня заставить задуматься не только нас, простых людей, но и тех людей, которые у власти. И мы иногда сталкиваемся вот с этим состоянием гордости, состоянием превозношения себя в своем определенном таком, знаете, положении в обществе. И когда читаешь вот это окончание этой главы и это осознание Навуходоносора, то поражаешься этому величию Божию. Что этот человек вдруг начинает понимать и говорить: «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Многие вещи, как мы уже сказали, до конца непонятны для нас. Многие страдания, которые сопровождают и нас в этой жизни, до конца непонятны для нас. И Павел в одном из посланий пишет, что не разумея здесь, мы разумеем в вечности. Потому что в многих страданиях Бог останавливает нас. В книге «Плача пророка Иеремии» есть такая удивительная фраза, что благо юноши, когда он несет иго в юности своей, плачет он и смиряется пред Всевышним. То есть Бог иногда от юности допускает какое-то наказание, смиряя. Потому что неизвестно, кем вырастет этот человек, что из него будет, и Бог знает, как смирить сердце каждого человека. «И в то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». Чудный и дивный Господь. Он смиряет этого, мы так скажем, с одной стороны, деспота, с другой стороны, раба своего, говорит пророк Исаия. А с третьей стороны, он смиряет простого смертного человека, который пытался вознестись до небес, пытаясь превосходить, как бы сказать, окружающие народы своим величием. И когда мы размышляем об этом, мы скажем сегодня: где это могущественное государство Вавилон? Что сегодня в этом месте? В этом месте сегодня современное государство Ирак. На этом месте развалины того будущего великолепного и могущественного Вавилона, о котором Бог сказал, что никогда он не будет восстановлен как город. Как город никогда он не будет восстановлен. Но для нас сегодня важно другое. Важно, что Бог достиг сердца Навуходоносора. Важно осознание Навуходоносора себя грешником. И он говорит: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Если в нашем собрании сегодня есть души, которые не знают Господа как личного Спасителя, возможно, вы сегодня не уподобляетесь этому царю в своей гордости, но в этом противлении принятия Господа в свое сердце как личного Спасителя вы уже проявляете гордость. Писание говорит, что Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который праведно будет судить вселенную посредством воскресения Сына Своего. У Бога есть все основания сегодня говорить так, потому что Его Сын умер за нас, грешников, и воскрес для нашего оправдания. И последние мысли. Что мы можем вообще извлечь, на мой взгляд, с этой главы? Конечно же, очень многое. И наши обстоятельства, в которых мы сегодня с вами находимся, да не будем мы ими гнушаться, не будем мы, как бы, знаете, вот, ну, освобождаться чисто человеческим методом, испытаем волю Божию. Возможно, в этих обстоятельствах Бог хочет явить свою славу, как Он явил через пророка Даниила. Бог хочет спасения окружающих нас людей. И мы, читая Писание, видим, что Бог не желает смерти грешника, так как для Него каждый человек дорог, царь ли он или бомж, сирота ли он или простолюдина, а может, возможно, какой-то средний или знатный человек. Написано: Бог не хочет смерти грешника. И какой бы сегодня человек ни пытался сопоставить себя в своем культурном развитии, в своем знании или понимании того или другого, все равно в очах Божиих, пока он не покаялся, он грешный человек, неоправданный жертвой Иисуса Христа. Но Бог сегодня любит всех людей и призывает их к покаянию. И когда мы с вами придем в вечность, среди миллиардов святых мы с вами встретим Навуходоносора, царя, который получил спасение посредством того достижения через смирение его Господом. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Друг дорогой, что ты ждешь? Чтобы Бог смирил тебя, как Навуходоносора? Я не знаю. Но стоит ли сегодня, так бы сказать, ну, заигрывать с Богом? Стоит ли сегодня пренебрегать благодатью Божией? Если такой человек, как Навуходоносор, смиряется в своем сердце, то, наверное, нам стоит сегодня обратить внимание на свои собственные сердца. И если в нашем сердце есть гордость, будем просить Господа, чтобы нам иметь внутреннее смирение пред Ним, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь.